Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Война вышла за линию фронта, подрывы танкеров российского теневого флота и попытки России дестабилизировать Европу. Европа не верит Трампу и предостерегает Зеленского, что скрывается за молчанием переговорщиков Уиткофа и Кушнера. В России запретили WhatsApp, FaceTime и Roblox. Действительно ли это так опасно, как говорят родители, школы и чиновники? Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Когда эти кадры, опубликованные украинскими спецслужбами, впервые появились в сети, стало ясно. В Черном море больше нет серой зоны. Есть территория, где идет война. Украина далеко, Турция близко. 28 ноября морские дроны ВСУ нанесли удар сразу по двум российским танкерам из так называемого теневого флота. Судов, которые обслуживают нефтяные схемы Кремля в обход международных санкций. Первой целью стал Кайрос, находившийся у побережья Турции. Турецкие спасатели попытались потушить пожар. На кадрах видно, как два катера бьют струями воды по горящему корпусу. На следующем видео удар по второму судну, танкеру «Вират». Дрон атаковал его дважды. Минтранс Турции сообщил, поврежден правый борт, пожара нет, экипаж цел, судно остается стабильным. Отдел верификации BBC подтвердил подлинность кадров. Дроны выходят на курс, сближаются и взрыв. Реакция президента Реджепа Эрдогана последовала 30 ноября.
Украина арасындаки савашин.
Очевидно, что война между Россией и Украиной достигла точки, когда она явно угрожает безопасности судоходства в Черном море. Пятничные нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне сигнализируют о тревожной эскалации. Мы не можем мириться с этими нападениями, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды, особенно в нашей исключительной экономической зоне. Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения относительно подобных ситуаций.
Но после этих ударов остается главный вопрос. Кто в итоге контролирует Черное море? Спецслужбы Украины официально заявляют, оба танкера шли под флагом Гамбии, оба включены в санкционные списки Британии и Евросоюза, и оба предназначались для перевалки российской нефти через Новороссийск. Источник в СПУ говорит, морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить сырье почти на 70 миллионов долларов, деньги, которые Кремль использует для продолжения войны. Ключевое слово «могли», и это принципиально важно, считает экс-сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак.
Я бы продолжил и подошел к этому очень избирательно. Атаковал бы эти суда, пустыми, чтобы не было экологической катастрофы, раз. Не атаковал бы их в исключительно экономической зоне Республики Турции, например, дождался бы, пока они придут, например, в воды Грузии, например, или будут в нейтральных водах, атаковал бы их там и, конечно, избирательно подходил бы к собственности. То есть собственности, кому принадлежат эти самые суда, какой стране.
29 ноября война в Черном море перекинулась и к российским берегам. Морские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в порту Новороссийска. Те самые мощности, которые принадлежат Каспийскому трубопроводному консорциуму. Именно через этот магистральный нефтепровод проходит около 80% казахстанской нефти, экспортируемой через территорию России, подчеркивает «Медуза». МИД Казахстана выразил протест в связи с этой атакой и обратился напрямую к Украине.
Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины. Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Реакции Киева на это резкое заявление Астаны не последовало. Но некоторая коррекция в действиях ВСУ проглядывается, считает Иван Ступак.
Много-много месяцев подряд Украина пыталась атаковать порт Новороссийск. Он очень защищенный. Это действительно большая крепость. Атаковать ее надводными дронами, воздушными дронами просто очень сложно. Много мы теряли на этапе перемещения из Одессы возле временно оккупированного Крыма. Там они уничтожались, уничтожались в море самолетами, вертолетами Российской Федерации, непосредственно в самом порту. И эффективность наших ударов была минимальна. И поэтому, скорее всего, было переключено внимание. А зачем мы пытаемся уничтожить сам порт? Давайте уничтожать суда, которые идут в этот порт. И, как я знаю, задача поставлена, чтобы определенно эти суда были пустыми. То есть, чтобы не привести к экологической катастрофе. Если Казахстан действительно для украинской власти важен, если мнение Казахстана действительно сильно, опять же, я отделяю власть от людей. Если мы в чем-то зависим от Казахстана, то, конечно, нужно было бы прислушаться, нужно было бы присмотреться и модифицировать свою стратегию. Вполне возможно, предполагаю, что смещение фокуса ударов с самого КТК, Каспийского транспортного консорциума, на непосредственно танкер, возможно, и связано с вот таким демаршем. И в Киеве, в украинском генштабе, скорее всего, решили, ну, под влиянием политиков, видоизменить стратегию, не портить отношения с Казахстаном и атаковать проще суда под флагом Гамбии, неважно там.
Москва выступила с резким протестом. Официальный представитель МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвали атаки на танкеры террористическими действиями Киева. Уже после этих заявлений стало известно о новом инциденте. В Черном море подвергся нападению российский нефтяной танкер «Мидволга-2». По данным ресурса Marine Traffic, это танкер по перевозке нефти и химикатов, ходящий под российским флагом. Атаки в Черном море, как выясняется, были лишь одним фрагментом гораздо более масштабной операции. За тысячи миль от Украины, в Атлантике, у берегов Сенегала, танкер «Мерсин» подвергся серии из 4 внешних взрывов. Экипаж эвакуирован, судно стабилизировано, но происшествие подтверждено. Факт, что атака на «Мерсин» была проведена силами Службы безопасности Украины или другими украинскими структурами, не доказан публично. И этому есть объяснение.
Действительно, на данный момент подтверждения официального нету. И как на мою точку зрения, таких подтверждений быть не должно. Это гибридная игра, это не линейная операция, не стандартная операция, поэтому такие удары должны продолжаться. И при этом Украина должна максимально отпираться. Это не мы.
В результате компания-владелец Бешикташ Шиппинг заявила, она прекращает все операции, связанные с Россией. И это уже не просто эпизод. Это уход компании из серой зоны под давлением нового реального риска. Теневой флот Кремля стремительно превращается в линию фронта. И вот тут же последовала реакция Кремля. Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря.
Вот то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть у нас? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе.
Затем российский лидер, отвечая на вопрос заготовку журналиста из кремлевского пула, решил еще раз напугать Европу, что он готов к войне с НАТО, с легким намеком на то, что Москва может применить и ядерное оружие.
Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом. Аккуратненько. Так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать новую войну и начнет ее, то очень можно произойти, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
Пока внимание приковано к фронту в Украине, Кремль ведет куда более широкую игру – гибридную войну против Запада. В оружие превращается все. Цель – дестабилизировать обстановку и лишить Украину поддержки. А еще прощупать почву. Готовы ли европейские элиты к тому, чтобы вернуться к бизнесу с Россией? Подробности в репортаже нашего коллеги.
У нас табачная фабрика в Гродно. И еще две частные фабрики. Они производят 5 раз больше, чем наши куры. У нас сигареты дешевые, в 5 раз дешевле, чем в Европейском Союзе. В 5 раз. Наши сообразилку включили. Думают, ну если туда перебросить, за деньги, конечно. На фабрике купить за 10 копеек, перебросить туда, оттуда заплатят 20 копеек. Те там посмотрят 20 копеек, а в Нидерландах, я не зря говорю эту страну, в Нидерландах в 10 раз дороже. Можно хорошо заработать.
По версии Александра Лукашенко, литовцы, лишенные возможности зарабатывать на трансграничных переездах, решили контрабандой отправить в Литву дешевые белорусские сигареты. Пробравшись в Беларусь, они выпустили метеозонты с сигаретами и планировали продавать табачную продукцию в Великобритании и Нидерландах.
И вот такой был бизнес. Литовцы приехали, с нашими договорились, мы им сигареты, они в шарики привязали, литовцы и себе перебросили, а потом повезли. Какие к нам претензии? Какие? То, что мы продали литовцам эту самую сигареты? Продали, да? Это законно.
Несмотря на шутливую форму обращения и белого шпица-умку в кадре, дипломатического скандала и, видимо, увеличение количества санкций Александру Григорьевичу не избежать.
Ситуация на границе с Белоруссией ухудшается. Учащаются случаи проникновения контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы. Такая гибридная атака со стороны режима Лукашенко совершенно неприемлема.
Отправленные с территории Беларуси метеозонды с начала 2025 года останавливали работу аэропорта Вильнюса и приводили к задержкам в аэроперевозках 9 раз.
Россия подрывает нашу обороноспособность в мирное время, пытаясь создать некую серую зону. Поэтому мы были свидетелями вмешательства и попыток диверсии на объектах критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море. Поэтому были инциденты с дронами, а теперь с метеорологическими шарами. Все они имеют одну и ту же цель – поставить под сомнение нашу обороноспособность и показать, что она не работает, если Россия вмешивается. И тем самым послать сигнал гражданам наших стран, что у нас есть свои проблемы и что, может, нам не стоит вмешиваться в происходящее в Украине. Мол, лучше займитесь тем, что творится у вас дома, вместо того, чтобы тратить миллиарды на Украину.
Министр иностранных дел Литвы говорит прямо, что и шары, запускаемые из Беларуси к соседям и останавливающие работу аэропортов, и неопознанные дроны, и истребители – часть войны Владимира Путина с Европой. А политолог Игорь Грецкий уверен, что России совершенно не важно, какие инструменты использовать, главное, чтобы они дестабилизировали обстановку.
Используется и русскоязычное население в целом, и право-лево-радикальные движения, настроенные радикально оппозиционные, либо антиэлитистские такие группы для того, чтобы разжигать внутренние конфликты, либо если они есть, то усиливать их. В этом смысле альтернатива для Германии, характерный пример, либо союз Арвагнкнехт, то же самое из партии Марин Ле Пен и так далее.
Помимо провокаций и диверсий, Россия ведет и классическую борьбу методами мягкой силы. С помощью концертов артистов, прямо поддерживающих политику Владимира Путина, Кремль зондирует настроение в западных элитах. Если готовы дать площадку Валерию Гергиеву или Анне Нетребко, значит и готовы вернуться к бизнесу с Россией.
Вот если принимают этих людей, если акцептируют их концерты, значит, судя по всему, элиты отправляют такой вот сигнал, что business as usual с Россией возможно. Международная федерация дзюдо и самбо решили допускать российских и белорусских спортсменов под их к выступлениям, под их собственных флагами и с гимнами, то есть, по сути дела, игнорируют рекомендации Международного олимпийского комитета и тем самым вступают с ним в конфликт. Если внимательно посмотреть на те федерации, которые игнорируют такие рекомендации и возвращают российских и белорусских спортсменов на соревнования, то там либо очень большое влияние российского капитала, либо там напрямую в советах этих федераций, в исполнительных комитетах федерации заседают представители России и дружественных ей стран.
В начале ноября из-за неопознанных беспилотников были закрыты почти на 2 часа все 3 аэропорта Бельгии – в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Неопознанные дроны появлялись вблизи бельгийских военных авиабаз, включая те, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Великобритания ответила отправкой людей и оборудования для борьбы с дронами.
Мы знаем, что имели место диверсии. Российское государство убивало людей на нашей территории, в Великобритании, и поэтому так называемая гибридная война — это война, которая выходит за рамки традиционных методов. Это то, против чего нам необходимо укреплять свои позиции, будь то кибератака или космическая.
Чаще всего реакция Евросоюза на действия России в так называемой «серой зоне» была именно такой. Высылка дипломатов в ответ на подрыв железнодорожного полотна или поджоги. Но сейчас ситуация меняется, уверен Игорь Грецкий.
Если ранее превалировала точка зрения, что мы не можем отвечать России зеркальными методами, мы европейские страны, и это привело бы к эскалации, то сейчас есть понимание, что если не реагировать на эти угрозы, на эти гибридные атаки более жестко, то Кремль будет увеличивать их частоту, будет, условно говоря, повышать ставки. Поэтому я думаю, что со временем, на это, конечно же, уйдет время, скорее всего, будет консенсус не только в отношении того, что нужно все сбивать, что заходит, что нарушает воздушное пространство европейских стран, но и в отношении диверсии, возможно, вот, будет консенсус относительно зеркальных мер в отношении России.
Но на переднем фланге этой гибридной войны стоит Польша. 3 недели назад страна пережила подрывы железной дороги, диверсии, которые в Варшаве называют попыткой посеять хаос и ударить по инфраструктуре государства, поддерживающего Украину. Варшава усилила охрану критических объектов и требует от союзников признать очевидное. Это не случайности, а звенья одной цепи, часть длительной кампании Кремля. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, рассказал подробности 2 инцидентов на железной дороге. По его словам, за ними стоят 2 украинца, работавших на российскую разведку. Москва причастность к инциденту отвергает. Слово польскому публицисту Зигмунту Джинчаловскому, который объяснит, как Польша восприняла этот теракт и о чем сегодня говорят в Варшаве.
Это последняя попытка взрыва, где-то там 3 недели тому назад, эти 2 товарища, у которых были украинские паспорта, они находят часто желающих подзаработать в Телеграме, которые в Польше здесь... Чаще всего это граждане Украины, но тоже граждане Беларуси и граждане России. Есть свидетельство о сотрудничестве московских спецслужб с гангами с грузинской мафией, которая как-то тоже нашла себе место в Польше. Поэтому это очень серьезная история. Теперь вопрос, как мы должны отвечать. Я думаю, наши власти не заявляют о том, что они готовы перейти к активным действиям. Ну, я не думаю, что кто-нибудь захочет сейчас, возможно, в интернете что-то делается и в этих социальных сетях, но типа, чтобы находить граждан России в Телеграме, которые готовы на территории России что-то делать, я думаю, что в настоящее время нет. Но основное, главная задача – это, во-первых, доносить до населения о том, что Россия ведет против нас реальную вот эту гибридную войну, что мы являемся на передовой с этой точки зрения. И второе, чтобы наши спецслужбы, наши военные, все наши вот эти организации, службы, которые обязаны следить за этим, чтобы они были в состоянии повышенной готовности, чтобы они следили за всеми этими возможными историями, чтобы они могли предотвратить все эти возможные там типа теракты в будущем. Что я думаю, что в настоящее время у большинства нашего населения, людей в Польше, народа, есть понимание того, что ситуация, обстановка опасная.
Помимо диверсии, Кремль разворачивает в Польше и информационный фронт. Москва умело поднимает старые исторические конфликты между Варшавой и Киевом, разогревая споры о прошлом, чтобы бить по-настоящему. по поддержке Украины. Через медиасети, фейковые сайты и прокси-структуры Польша получает поток сообщений, цель которых одна – посеять недоверие между союзниками и ослабить европейский тыл.
Что главное для кремлевской точки зрения? Чтобы усиливать раскол между Польшей и Украиной. Как мы можем это делать? И у нас есть боты, у нас есть наши сторонники, у нас есть наши участники вот этих дискуссий в сетях, которые объясняют нам, полякам, какие вредные эти украинцы, как они жестоко обращались с поляками во время Волынской резни, как они неблагодарны, как они жульничают здесь, какие они коррумпированные. Вы бы увидели количество этих постов, этих бросов в нашем интернете, это зашкаливает. Вот эта история, которая, к сожалению, она в условиях свободы слова, она не находит нужного ответа. И иногда вы просто открываете какие-то сети и места, где ведется эта дискуссия, вы можете быть поражены количеством антиукраинских, таких вульгарных антиукраинских постов. Откуда это берется? Конечно, часть наших граждан тоже, но одновременно это все не родилось на пустом месте. Кто-то подогревал всю эту атмосферу. Вот это наши московские друзья, вот они этими занимались с известного завода вот этих ботов и этих в Петербурге. Вот эти ребята этим тоже занимались. Поэтому это история, которая продолжается там уже многие годы. Это не последних 2-3 года. Это не с начала полномасштабной войны. Это с начала вот ужесточения конфликта между Россией и Украиной.
Польша переживает серьезные трения внутри власти. Президент и премьер-министр часто имеют разногласия. И это используют внешние игроки, вроде российских медиа.
Россия играет на возможный раскол в руководстве Польши, между президентом Польши и между правительством Польши. После победы господина Кароля Навроцкого он представляет другую точку зрения. Он тоже делает заявления, в которых есть моменты, которые предупреждают нас о каких-то проблемах, возможно, с украинцами, которые живут в Польше. В Польше живет 1,5 миллиона украинцев. И, конечно, его линия отличается от линии правительства. К счастью, он едет сейчас в Венгрию, и ему объяснили, что встречаться с премьер-министром Венгрии Орбаном это как-то неприлично сейчас, после поездки Орбана в Москву. И он отказался. Он как-то сделал публичное заявление, что он с Орбаном встречаться не будет. Но Россия играет, делает и будет делать все, что возможно, чтобы этот раскол, эти противоречия в руководящих кругах Польши только усиливать.
Когда Владимир Путин соглашается на переговоры, это не обязательно значит, что он хочет мира. Иногда он хочет сказать: «Ну давайте, удивите меня». Сегодня мы поговорим о том, почему дипломатия превращается в часть войны и почему некоторые участники процесса уверены, что занимаются миротворчеством, а на самом деле подыгрывают Кремлю. Российские переговоры – это как сериал с бесконечными сезонами. Каждый год обещают финал, а вместо этого выходит еще 10 серий про то, что все сложно, но мы работаем над этим. И вот уже западные политики бегут на съемочную площадку, думая, что участвуют в последней серии. Спойлер, в Москве так не считают. На этой неделе внимание всех было приковано к приезду в Москву спецпосланника США Уиткофа и зятя Трампа Кушнера. И, конечно, лично Владимира Путина. 5 часов обсуждали условия перемирия. Говорили о деэскалации и гуманитарных вопросах. Результат никакой. Посланникам Трампа нечего было сказать не только прессе, но и Зеленскому. Минуя Киев, они вернулись в Вашингтон. Российская сторона демонстрировала привычный спектакль. Много жестов, большое количество фраз про взаимное уважение и полное отсутствие конкретики, если не считать угрозы дожать Украину.
Вы видите свои войска оттуда. И никаких военных действий не будет. Нет. И предпочитали воевать. Ну вот сейчас довоевались. В принципе, все к этому и сводится. Значит, либо мы вооруженным путем освободим на этой территории, либо украинские войска, в конце концов, покинут эти территории и прекратят там убивать людей.
Европейские партнеры, между тем, пытались понять, где их место за столом. И есть ли у них право что-то советовать Киеву и Вашингтону. Где в этом театре граница между дипломатией и инструментом давления? Первая реакция в лице генсека НАТО Марка Рютте была самоподбадривающая.
Что касается Украины, мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось, и я решительно приветствую продолжающиеся усилия президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира. Это жизненно важно для урегулирования этого конфликта, и мы поддерживаем Соединенные Штаты в их ведущей роли в этих условиях.
Но в конце недели настроения в ЕС были иными. В пятницу Шпигель опубликовал аудиозаписи телефонных переговоров между европейскими лидерами. По данным немецкого издания, на публике они положительно отзываются об очередной мирной инициативе Трампа. Однако резкие заявления в стенограмме разговора показывают глубокое недоверие Мерца, Макрона и других европейцев к двум приближенным американского президента, ведущим от его имени мирные переговоры. Европейцы опасаются, что США могут предать Украину в вопросе территории, не дав ясности по гарантиям безопасности. А президент Финляндии Александр Стуб сказал, что нельзя оставлять Украину и Владимира наедине с этими парнями, имея в виду переговорщиков Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, которые приезжали в Москву. На этом фоне неожиданно выступила Великобритания. Лондон, пишет Times, намеревается передать Украине 8 миллиардов фунтов российских активов, замороженных в стране после начала войны в 2022 году. А вот Bloomberg заявляет, что США пытались убедить европейские страны заблокировать кредит для Украины, обеспеченные российскими активами. Об особенностях европейской политики мы поговорим с автором телеграм-канала ЕС по-русски Петром Таневым. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Многие наблюдатели разочарованы действием или бездействием европейцев, которые то подыгрывают Трампу, то опасаются, что Вашингтон обойдется без них и сдаст Украину России. Почему нет четкой позиции?
Ну, Европейский Союз на данный момент находится в очень сложной ситуации. Вы, не знаю, успели ли увидеть, но сегодня, вот на 5 декабря, был представлен новый стратегический доклад, такая стратегия Соединенных Штатов Америки, фактически под руководством Дональда Трампа, о внешней политике Соединенных Штатов Америки в мире, в глобальном мире, вообще стратегии США. Вот значит, в этой стратегии написаны очень интересные вещи, которые очень ясно фактически анонсируют закрытие возможностей трансатлантических отношений, которые они были раньше. Значит, там очень четко указывается, что больше Евросоюз, Европа не воспринимается как стратегический партнер, а воспринимается как такой актор, несостоявшийся актор, как считают Соединенные Штаты Америки, который, скажем так, находится в таких предрассудках в отношении России и преувеличивает опасность России в отношении европейского континента. Это о многом говорит. И это говорит о том, в какой проблеме сейчас находятся отношения США и Евросоюза, и почему Евросоюзу сейчас очень сложно. Значит, я не очень понимаю всю критику в отношении Евросоюза, что Евросоюз какой-то неспособный игрок и так далее. А Евросоюзу сейчас нелегко, потому что фактически главный союзник просто анонсирует, что он готов их сбросить. Я не считаю, что это конструктивно со стороны Соединенных Штатов Америки, и уж точно не играет в пользу решения этой кровавой войны.
А почему Европа все время оглядывается на Вашингтон? В чем конкретно вы видите зависимость европейцев от Трампа? Чего они боятся?
Я думаю, что здесь в первую очередь превалируют такие старые трансатлантисты, особенно в Польше, например. Не буду давать каких-то конкретных примеров. Вот есть разного рода документы, на котором идет сейчас работа, где Польша активно пытается продвинуть тезис, что нам нужно вернуться обратно в вот те самые трансатлантические серьезные взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Что вот неважно, кто там находится в Белом доме, нам нужно делать все возможное, чтобы эта связь укрепить, и она сохранилась. Как бы, с одной стороны, многие согласны, с другой стороны, что делать, если не получится? Да, и, скорее всего, сценарий варианта, что не получится, вполне более вероятен, чем мы вернемся в статус-кво. И вот пока нет ответа на этот вопрос, нет стратегии, а что делать дальше, когда Трамп готов фактически просто развернуть Соединенные Штаты от влияния в европейском регионе. А за какие зависимости? Ну, здесь сказать сложно. Ну, во-первых, конечно, тот факт, что мы сейчас массово закупаем покупаем американский газ, американский LNG, это тоже такая некая новая энергетическая зависимость. Если сейчас мы были зависимы от России, то теперь мы больше зависимы от американских энергетических ресурсов. Хорошо ли это, плохо, покажет время, но я думаю, что самый главный фактор, это, конечно, вопрос безопасности. Европа не хочет остаться наедине, когда Россия, очевидно, не собирается остановиться на Украине, а собирается продолжить дальше и гибридную, а возможно и практическую войну на земле с Европой. Последние заявления Путина ясно уже об этом намекают. Просто мы не хотим остаться сами.
Бельгия против передачи части замороженных российских средств на помощь Украине. Один из аргументов – даже активы Германии при Гитлере не были конфискованы, а только заморожены. Можно ли считать этот вопрос закрытым?
Нет, но это не закрытый вопрос. 18 декабря будет проведен очередной саммит, где решится этот вопрос, должен решиться, по крайней мере. И действительно, Бельгия – это последняя страна, которая накладывает такое свое косвенное вето на передачу замороженных активов или, по крайней мере, выгоду с этих замороженных активов.
Петр, спасибо огромное вам за интересную беседу. Моим гостем был автор телеграм-канала ЕС по-русски Петр Танев. Возвращаясь к очередному сезону сериала под названием «Бесконечные переговоры», украинское издание «Суспільне» пишет: «В пятницу вечером в Майами завершилась встреча представителей Киева и Вашингтона о путях завершения войны в Украине. Зеленского представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов. Подробности пресса не сообщает». С нами на связи политолог Николай Петров. С ним мы попытаемся разобраться, почему провалились переговоры в Москве и видна ли в ближайшей перспективе заморозка конфликта. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Мамин.
Как вам реакция Трампа на итоги переговоров в Москве? С одной стороны, он заявил, что встреча прошла отлично, а с другой, хороших результатов нет и миром пока не пахнет.
Ну, мне кажется, что провалились не столько переговоры, сколько ожидания необоснованные, которые с ними были связаны. Да, в ситуации, когда 4 года идет такая масштабная страшная война, рассчитывать, что за одну какую-то попытку штурмовать соглашение удастся прийти к окончательным результатам, было бы наивно. И я думаю, что переговоры, в которых участвовали доверенные посланники Трампа, были обсуждены какие-то важные вещи, и сама постановка вопросов уже, а ее мы видели в американском плане из 28 пунктов, уже шаг очень серьезный к обсуждению выходов из сложившейся ситуации и прекращения войны. В этом смысле Трамп, хоть и человек, который реагирует всегда импульсивно и трудно сказать, на что именно он в данный момент реагирует, но мне кажется, он в принципе прав, считая, что переговоры, не провалившись, оказались более или менее удачным шагом в нужном направлении.
А насколько оправдан выбор Белого дома в роли переговорщиков Уиткофа и Кушнера? Журналисты им повесили обидный ярлык «Партия риэлторов».
Я думаю, что и с той, и с другой стороны участвовали не столько дипломаты, их время еще не пришло, сколько именно такие гешефтмахеры. И в этом смысле, мне кажется, все довольно логично. То есть дипломаты должны подключиться на этапе, когда какие-то общие договоренности достигнуты. И здесь, наверное, способности тех, кого Трамп выбрал в качестве своих переговорщиков, больше, чем у просто карьерных статусных дипломатов, а дальше уже вступают в дело дипломаты и обсуждают все закорючки, тонкости, детали, как это должно выглядеть на бумаге в окончательном виде.
Американская сторона пока не комментирует. Уиткоф и Кушнер уехали. Путин комментирует и воинственная риторика продолжается. Вот каков сегодня расчет Путина продолжать войну?
Мне кажется, и в этом многие коллеги со мной не согласятся, что до сих пор никакого компромисса Путину не предлагали, потому что те условия соглашения, которые предлагались, они категорически Кремль не устраивают. А возможно ли достичь сегодня соглашения на базе того, что Кремль выставляет как свои обязательные условия, это большой вопрос, но Путин считает, что время работает на него, по крайней мере, в обозримой перспективе, скажем, в один год, наверное, он не ошибается, и поэтому ему не надо никуда спешить, он может подождать, а Украине и Европе в этом отношении приходится гораздо сложнее, поэтому им так или иначе придется пересматривать свою позицию в сторону ее смягчения.
Кому адресованы слова Путина, что он готов к войне с Европой хоть и сейчас?
Думаю, европейским лидерам, которые, на мой взгляд, ведут себя несколько безответственно, потому что у них нет сейчас реальной военной силы, такой, чтобы при отсутствии в игре Соединенных Штатов вести переговоры с позицией силы и требовать от Кремля каких-то больших уступок. И их безответственность я усматриваю не только в том, что они по инерции повторяют то, что говорили три года назад, когда это имело большие основания, но и в том, что они поддерживают и в Украине ощущение, что надо чуть-чуть еще поднатужиться, чуть-чуть жестче потребовать, и тогда удастся заключить мир на гораздо более выгодных для Украины позициях. А Трамп в этом смысле, хоть и ведет себя тоже как риэлтор, да, когда он говорит, что когда к нему приезжал Зеленский в первый раз, и он сказал, что карты у Зеленского слабы, карты были сильнее, чем сейчас. И в этом смысле это очень важный момент, сколько у каждой из сторон есть времени на то, чтобы продолжать жестко настаивать на своей позиции, и чем, кому приходится платить. И вот та цена, которую платит Украина за, в том числе, позицию Европы, она колоссальна. Да? Это кровь, это фактически разрушение страны и нации.
Отказ Путина вернуться в Большую Семерку – это обида или реальность, что Москву в ближайшее время не пригласят в этот престижный клуб?
Я думаю, и то, и другое. Путин, конечно, хотел бы вернуться, но на каких-то других условиях, которые в ближайшем будущем не просматриваются, и его вполне устраивает демонстрация Европе того, что важные вопросы он может обсуждать напрямую с Трампом, а Европу к этому обсуждению никак не привлекают. И просто так в виде пряника идею возвращения России в этот клуб на непонятно каких правах он не рассматривает как какой-то серьезный бенефит.
Какие политические дивиденды приобрел Путин после поездки в Индию?
Мне кажется, это важный вопрос, чего он избежал и что он приобрел. Да? Индия играет важную роль, и, собственно, от позиции Индии и Китая сегодня зависит то, насколько действенны могут быть западные санкции, причем не в отдаленной перспективе, конечно, они действенны, а в перспективе короткой, когда Запад пытается, и Соединенные Штаты в первую очередь, оказать прямое давление на Кремль. И пока трудно судить, мне кажется, по тому гигантскому списку обозначенных областей сотрудничества, которые подписали Путин и Моди, но мы видим ситуацию, когда Запад, к сожалению, болен серьезно популизмом, и в этой ситуации авторитарные и полуавторитарные лидеры, к которым относятся и Путин, и Моди, и Си, и Эрдоган, они обладают гораздо более стратегическим мышлением, хотя бы потому, что они сидят намного дольше и видят свои перспективы намного дальше, чем европейские лидеры, которые легко потеряют свои места на следующих выборах.
Николай, спасибо вам за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Николай Петров. 3 декабря дети по всей стране впервые столкнулись с большой интернет-цензурой. Roblox внезапно закрыли. Формально ради защиты от мошенников и неподобающего контента. Но что стоит за этими формулировками? Почему вокруг самой популярной детской платформы столько шума и страха? Как мошенники вообще могут добраться до ребенка через игру с кубическими аватарами? И действительно ли все так опасно, как говорят родители, школы и чиновники? В материале нашего корреспондента о том, как устроена платформа, какие схемы действительно используют преступники, почему они работают и можно ли защитить ребенка.
Roblox в России запретили.
Ты будешь плакать по Роблоксу?
Да! 3 декабря самые маленькие россияне узнали, что такое цензура. В России запретили Roblox.
Единственное.
В социальных сетях опубликовано много роликов про страшный Roblox, который собирает в себе худшее из этого мира и поселяет в умы маленьких детей. В Роблоксе нет ограничений по возрасту, чаще всего дети регистрируются в играх с аккаунтов своих родителей. Чтобы понять, как злоумышленники используют Roblox для преступлений, важно понять принцип работы этой игры. Roblox – это большая онлайн-платформа, это движок, где люди сами создают свои игры. Каждая выглядит как отдельный мир со своими правилами. Где-то нужно убегать из тюрьмы, где-то строить дом, или кататься на гонках, играть в игру или прятки. Когда ты заходишь в игру, там уже есть люди со всего мира, любого возраста, пола. Обычно это 20-30 игроков, и вы вместе бегаете, общаетесь, выполняете задания. Например, в знаменитой игре «Побег из тюрьмы» вы можете случайно оказаться как зэком, который сбегает из тюрьмы, так и полицейским, который должен ловить этих зэков. Все друг с другом внутри игры взаимодействуют. Внутри игры никто не руководит другими игроками. Порядок держит сама система. Она автоматически вырезает плохие слова в чате, а создатель игры заранее прописывает правила. Например, ударил другого, и тебя сразу выбрасывает. Как автор настроил, так комната и живет. И вот тут начинается самое важное. Игру внутри Roblox может создать кто угодно. И, конечно, не все делают безобидные сценарии. В Roblox есть игры, которые точно копируют реальные трагедии. Например, карту мечети Аль-Нур в Крайстчерче, где в 2019 году Брэндон Тарант убил 51 человека. Игру в поиске можно было найти под названием «Мечеть 51». Игроки там воспроизводили сам теракт, стрельбу, бегство людей, больше 200 выстрелов по сценарию. Можно сыграть как за террориста, так и за жертву. Была популярна и другая игра-шутер. Один игрок-стрелок в школе, остальные школьники. Он ходит по коридорам и расстреливает других. Видео из таких симуляций заливают в ТикТок, собирают тысячи просмотров. И уже были случаи, когда подростки вдохновлялись этим на реальные атаки. Например, в Сингапуре. Чтобы найти такие виртуальные комнаты, достаточно открыть ТикТок. В комментариях всегда подскажут, как подключиться к виртуальному насилию. Еще один способ мошенничества на платформе – это когда взрослые мошенники выманивают деньги у родителей через детей. Обещают редкие игровые вещи, питомцев и робуксы, если ребенок быстро пришлет код подтверждения, который пришел маме или папе на телефон.
Тебе приходит код. И написано: никому не передавайте ваш код доступа к сервису МТС. Никому не передавайте. Это что означает? Что человек хочет завладеть твоими данными.
Он просто хочет дать нож в игре.
Успокойся. Если он просто бы хотел дать нож в игре, он просто взял и дал бы тебе нож.
Нет,
в игре.
Нет, это не так же просто.
Девочки, как обрабатывают детей? Просто вообще по щелчку пальца. Я в шоке.
Если бы он не до такого ходил, он бы спрашивал об карты, деньги.
Да, да нет, он не будет спрашивать карты и деньги, логично. Это мошенники, Глеб.
Если бы он был мошенником, он бы не стал отправлять кружок, ты понимаешь?
Тебе сделать кружочек из любого видео?
Но главная беда Роблокса – это педофилы. Для них платформа стала удобнейшим местом, где собраны миллионы детей в одном месте, и с ними можно разговаривать, можно маскировать себя под ровесника, втираясь в доверие, просить сначала обычные фотографии, потом все откровеннее и дальше шантажировать или договариваться о встрече в реальной жизни. В России уже десятки уголовных дел. В Екатеринбурге в августе 2025 года мужчину посадили на 15 лет за изнасилование 12-летнего мальчика, с которым он познакомился в игре. В Башкирии поймали 11-классника, который выманивал интимные фото у 10-летней девочки и потом преследовал ее.
На самом деле, такая жуткая обстановка не только в России. Это происходит по всему миру. В США уже 1000 уголовных дел, где в основе преступления был именно Roblox. И по педофилии, и по вымогательствам, и по грабежам. Платформа там тоже стала удобным инструментом для преступников. И масштабы проблемы огромные.
Roblox почти полностью на английском языке. Ты играешь, автоматически тренируешь английский. Проверено много раз. Нельзя общаться с незнакомыми людьми, отправлять ники других аккаунтов, номера телефона, адреса. Передавать данные семье, скидывать номера карт, оплачивать что-либо без согласия родителей. Это очень важно. Вывод. Roblox – это не зло. Это способ отдохнуть, пообщаться и даже развиваться.
До блокировки в декабре 2025 года туда ежедневно заходили около 2 миллионов российских детей и подростков. А месячная аудитория доходила до 18 миллионов. В основном ребята 10-14 лет. Для них Roblox был не просто игрой. Там они общались, подтягивали математику и английский, участвовали в ролевых играх и заводили друзей. И когда доступ резко закрыли, дети оказались отрезаны не только от мошенников, но и от своей привычной среды, где они развивались и чувствовали себя свободно.
Roblox не работает. А кто заблокировал?
В ответ на блокировку в российских школах возник спонтанный флешмоб. Антрополог Александра Архипова пишет, что школьники хоронят Roblox. И приводит цитату читательницы. «Под доской стоял сломанный стул, на котором соорудили могилу из бумаги и клали поверх вырезанные из бумаги цветы записочки с никами. Архипова приходит к выводу, что блокировки и запреты учат детей символическому коллективному сопротивлению, который высмеивает запреты». Поговорим об этом и в целом о развитии игровой индустрии в России с игровым блогером и стримером Друзай Андреем Хистановым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала расскажем зрителям, почему человек, далекий от политики и активизма, преследуется российским государством.
Если бы я знал, точной информации о конкретных причинах пока что нет. Сейчас адвокаты пытаются, правозащитники, извлечь дело, понять, что конкретно. Есть определенные предположения, что в рамках каких-то дискуссий, в каких-то чатах были даны оценки событий на Крымском мосту, не те, которые, значит, не то, как они трактуются в России. Вот, то есть вот эта вот история про то, что Россия же считает удары по Крымскому мосту, если я правильно помню, терактами. Вот. И то есть это предположение на данный момент, то есть... Просто предположение. Конкретных причин, почему, что именно, я пока не знаю.
А уточните еще раз связь Крымского моста с игровым бизнесом.
Я же не только про игры рассказываю. У меня, в принципе, широкая сфера интересов, когда дело касается моих прямых трансляций. Я там могу разные вещи обсуждать. Вот. Но в данном случае просто невозможно жить в 2022 году, в 2023, 2024, 2025 и делать вид, что игровая индустрия или, в принципе, хоть какая-то индустрия или сфера жизни находится в вакууме, в аполитичном. Мне кажется, это просто невозможно. Поэтому, так или иначе, мне кажется, все люди время от времени касаются политики. Это, ну, невозможно этого не касаться. Так что я не имею прямого отношения к ней, безусловно. То есть это не главная сфера моих интересов. Но, конечно, какие-то обсуждения, дискуссии абсолютно у всех, я думаю, ведутся и в чатах, и на кухнях. То есть...
Хорошо. А как вы считаете, ограничение доступа к Роблоксу – это реальная забота о детях или тут есть политический аспект?
Вопрос, на самом деле, достаточно интересный. Я думаю, что здесь есть экономическо-политический аспект, в первую очередь. Что такое Roblox вообще? Roblox – это, в широком смысле, платформа, песочница, на которой люди при помощи очень простых инструментов могут разрабатывать свои игры. Очень простые, примитивные игры, не представляющие себе чего-то сложного. Иногда, наоборот, люди стараются делать что-то очень такое комплексное. Но сущностно это набор инструментов для создания простеньких игр, в которые может играть любой желающий, ну, заплатив небольшую цену за вход, либо бесплатно, либо поддерживая автора, приобретая разного рода скины, ну, то есть облики для персонажей. Ну, там разные есть методы монетизации, но сущностно Roblox сам по себе – это платформа. Вот как YouTube – это платформа для видео, Roblox – это платформа для мини-игр. Можно так это сформулировать, я думаю. А в чем проблематика Роблокса? Там этих мини-игр сотни и тысячи. И, конечно, за всеми ними не всегда можно уследить, не всегда можно понять, что в той или иной игре содержится. И поэтому временами, ну, у некоторых государств возникают к Роблоксу проблемы, потому что кто-то создает какие-то игры сомнительного свойства. Но, тем не менее, надо понимать, что все-таки определенная модерация там есть, и таких игр, ну, их просто, можно сказать, некая доля процента. Ну, может быть, там несколько процентов, и какую-то, условно говоря, жесть или трэш, конечно, стараются с платформы удалять.
Уточните, о каких играх идет речь?
Там, например, может быть какая-то игра, маленький клон Counter-Strike, ну, то есть где террористы с контртеррористами воюют, но в какой-нибудь локации, которая напоминает слишком уж реальное место.
В Roblox, огромной платформе с миллионной аудиторией разных возрастов, да, существует масса симуляций, где пользователи разыгрывают сцены войны, стрельба в упор, атаки на окопы, штурмы, воссозданные российско-украинские локации. Насколько такие практики, на ваш взгляд, нормализуют насилие и формируют у людей, не только у подростков, ощущение, что реальная война превращается в развлечение?
Это достаточно хороший вопрос. Многие политики пытаются притягивать видеоигры как некий катализатор насилия, но есть многочисленные исследования, которые доказывают, что видеоигры никоим образом не то, что не повышают градус насилия, они, наоборот, снижают этот градус. Они его канализируют, они позволяют виртуальной реальности испытать какие-то эмоции, вместо того, чтобы люди искали этих эмоций в реальной жизни. И поэтому практика такова, что когда молодые люди играют в игры, они гораздо не то, что меньше насилия происходит, да, среди молодежи, а наоборот, люди меньше склонны употреблять какие-то вещества, ввязываться в какую-то маргинальную деятельность. То есть видеоигры, научно доказано, не то, что не повышают и снижают уровень насилия, какие бы там ни были сценарии. То есть люди, потому что достаточно четко способны отделять, ну, здоровые люди психически, они способны отделять, что есть виртуальная реальность, что есть реальная реальность, как правило. То есть у людей, которые же ходят в кино, при том, что они погружаются в киносеанс, да, в киноленту, нет иллюзии после завершения киносеанса, что это было реально, да, как бы. Это может повлиять на их какие-то взгляды, эмоциональное состояние, но у большинства людей, у здоровых, опять же, у них нет иллюзии, что это было на самом деле вот именно так, вот, что фэнтезийный мир реален. С играми то же самое, то есть поведение людей из видеоигр, оно негативно не транслируется на поведение в реальном мире. То есть это...
Хорошо, а может ли вырасти сопротивление из людей, недовольных запретами игр?
А дети и их родители, насколько я сейчас почитал в комментариях, крайне этим недовольны. И многие родители достаточно честно объясняют детям, почему возникают такого рода блокировки. То есть они честно говорят, что, ну, государство это решило, да, что ты, сынок, сегодня не поиграешь со своими друзьями на своей любимой карте, не встретишься там в каком-то виртуальном городе и так далее. То есть я не думаю, что это приведет к каким-то колоссальным социальным сдвигам, но определенно это будет зафиксировано и детьми, и их родителями как фактор, то, что почему вот таким образом вмешиваются в нашу жизнь, решают за нас, во что играть нашему ребенку. Потому что, опять же, можно говорить про то, что в Роблоксе есть и шутерные игры, безусловно, но есть и абсолютно мирные, есть и абсолютно детские, разного рода там конструкторы, возможность строить там деревни, например, какие-то. И абсолютно непонятно, почему ребенка надо лишать этой возможности. То есть это так же глупо, как запрещать какие-то конструкторы Лего. Или вот в Советском Союзе, еще помню, были такие конструкторы, я не застал Советский Союз сам, но у меня от деда перешли, вот, состоящие из маленьких железочек, болтиков, где можно было собирать краны какие-то, на основании того, что из них можно собрать какой-нибудь там символ свастики, например. Ну, можно в теории. Ну и что? Конструктор-то в этом не виноват.
Почему разработка игр настолько важна для российской власти?
Я думаю, что российская власть, как и, в принципе, многие власти, ну, в основном, да, авторитарные, у них имеется понимание, что видеоигры – это мощнейший способ воздействия и формирования идеологии в голове человека. То есть можно через видеоигру дать возможность человеку прожить интерактивный опыт, например, исторический или художественный, и он повлияет на формирование этого человека как личности, в том числе изменит его отношение к реальности, изменит его взгляд на реальность, даст ему возможность лучше рассмотреть те или иные события и так далее. То есть вот как раньше говорили, что кино является главнейшим из искусств, теперь можно сказать, что игры являются важнейшими из искусств, потому что кино, безусловно, это искусство, великое искусство, но кино – это про пассивное потребление того, что создано другим человеком. То есть ты смотришь кинофильм, ты пропускаешь его через себя, осознаешь, наблюдаешь за персонажами, И игры идут на один шаг дальше. Они позволяют тебе прожить какой-то опыт, погрузиться туда самостоятельно, и это, конечно, абсолютно другой уровень воздействия. То есть, да, игры могут оказывать серьезное воздействие на человека и его мировосприятие. И, например, на мое игры серьезнейшим образом повлияли.
Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был известный игровой блогер, стример Андрей Хистанов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Пока.